ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 30, текст 12. Деяния прачетов. Не прочитаю санскрит, буду читать перевод стиха. Итак, 12 текст, 4 песня Шримад Бхагаватам, 30 глава, Деяния прачетов. У вас родится замечательный сын, ни в чем не уступающий Господу Брахме. Слава о нем разнесется по всей вселенной, а его сыновья и внуки заселят все три мира. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как мы узнаем из следующего стиха? Прачеты возьмут в жены дочь великого мудреца Канду. Господь Вишну говорит, что у них родится сын по имени Вишрута, который будет отличаться добрым нравом и благодаря этому прославит своих отца и мать. Более того, своей славой он затмит даже Господа Брахму. Выдающийся политик Чинакья говорил, что цветы благородного дерева, растущего в саду или в лесу, наполняют все вокруг своим благоуханием. Подобно этому, семья, в которой рождается достойный сын, становится известной всему миру. Кришна родился в семье Яду, поэтому династия Яду славится по всему свету. Тут короткий комментарий, мы прочитаем еще. О сыновья царя Прачина Бархишата, небесная куртизанка Прамлоча поручила лотосную дочь мудреца Канду заботам лесных деревьев, а сама вернулась на райские планеты. Эта девочка родилась в результате союза Апсары по имени Прамлоча с мудрецом Канду. Комментарий. Всякий раз, когда какой-нибудь великий мудрец начинает совершать суровые аскезы во имя того, чтобы обрести могущество, Индру, владыку рая, охватывает зависть. Все полубоги занимают ответственные посты, управляя различными сферами Вселенной, и имеют огромный запас благочестивых поступков. Хотя это обыкновенные живые существа, они получили возможность занять ответственные посты во Вселенной и стать Господом Брахмой, Индрой, Чандрой или Варуной. Однако природа материального мира такова, что даже Индра, владыка рая, впадает в беспокойство, когда какой-нибудь великий мудрец начинает совершать суровые аскезы. Материальный мир так пропитан завистью, что каждый из живущих в нем боится своего ближнего. Каждый бизнесмен опасается своих компаньонов, потому что материальный мир – это поле деятельности злых и завистливых людей, которые пришли сюда, чтобы состязаться в могуществе с Верховной Личностью Бога. Вот почему Индра очень испугался, когда узнал, что великий мудрец Канду совершает суровые аскезы, и послал к нему Прамлочу, чтобы она помешала мудрецу исполнить свои обеты. То же самое случилось с Вишвамитрой. В шастрах описаны и другие случаи, из которых следует, что Индра всегда отличался завистью. Когда царь Притху проводил жертвоприношения, которые по пышности превосходили жертвоприношения Индры, того охватила зависть, и он не дал царю Притху завершить их. Об этом уже говорилось в предыдущих главах. Царю Индре удалось составить великого мудреца Канду, которого пленила красота небесной куртизанки Прамлочи, нарушить свой обет, и он зачал с ней девочку. Как сказано в этом стихе, их дочь была очень красивой, и глаза ее напоминали лепестки лотоса. Исполнив свою миссию, Прамлоча вернулась на райские планеты, оставив новорожденного ребенка на попечение деревьям. К счастью, деревья приняли девочку и согласились вырастить ее. У вас родится замечательный сын, ни в чем не уступающий Господу Брахме. Слава о нем разнесется по всей вселенной, а его сыновья и внуки заселят все три мира. О сыновья царя Прачинабархишата, небесная куртизанка Прамлоча поручила лотосную дочь мудреца Канду заботам лесных деревьев, а сама вернулась на райские планеты. Эта девочка родилась в результате союза Апсары по имени Прамлоча с мудрецом Канду. Деяния прочетов, песня 4 глава, 30 текст, 12 и 13. Здесь описывается семейный вопрос. То есть, как появляются на свет дети, какими эти становятся, почему. Есть некоторые законы. Возможно, это напоминает какую-то сказку, но это наука. Это очень точная наука. И это важный момент для живущих людей в мире здесь. А обычно живое существо появляется на свет благодаря каме, вожделению. Не возвышенной энергии, не внутренней энергии. Это кама или похоть, или вожделение. И она сопровождается также жадностью, завистью. То есть такие отношения, они сразу проявляются между мужчиной и женщиной, когда они начинают жить вместе. Они становятся жадными для семьи, завистливыми к другим семьям и испытывающие сильное вожделение друг к другу и к своим детям тоже, вот эту вот привязанность. Поэтому семейная жизнь, она описана в двух гунах всего природы. Не в трех, а в двух. Это раджас и тамас. Это природа отношений мужчины и женщины. Это не упрек, а такова природа. Мы должны знать, что вступая в семейную жизнь, эти энергии, они станут сильными. Сильными, как кама, усилится лоба, усиливается жадность. И мацара, это зависть, тоже усиливается. То есть они есть, но и так они могут проявить себя в полную силу, когда мужчина и женщина вместе хотят жить. И в результате этих энергий рождаются и дети. Кама – причина этого. Если кроме этого вожделения ничего больше нет в сознании человека, то это будут плохие дети очень. Ну, плохие дети хуже. Как называется, испорченный ребенок. Или в семье не без урода, говорят. Бывает, что неудачный какой-то ребенок. Плохой, трудный ребенок. Не понимает старших и не хочет понимать. Не умеет строить отношения с другими. Он чаще всего злится, раздражается. В этом состоянии всегда неудовлетворенно, он пытается общаться, но не понимает ничего. Требует постоянно что-то от других. И такое поколение, его очень сложно воспитывать. Но здесь говорится, что в силу аскез человек может получить хорошего сына. То есть кама, безусловно, так. Есть мацария, есть лоба. Все эти недостатки присутствуют. Но аскеза, какую роль играет эта аскеза в жизни человека? Дает внутреннюю силу. Внутреннюю силу контролировать эти недостатки. Как? Каким образом? Стать таким суперменом гордым? Не долг, карма. При помощи исполнения обязанностей. Поэтому у человека есть карма, есть вожделение, но есть институт брака. Это уже долг, это уже аскеза. Удовлетворяй свое вожделение только в браке. И воспитывай потом детей. И твоя задача будет очистить детей от этой кармы, которую ты им передаешь. Момент рождения. Несомненно, вы начинаете, говорится, в этом состоянии. И ребенок также этой энергией будет рожден. Низшей энергией рожден. Твоя задача вложить в него еще и знания. Это очищает семью. И того, кто имеет детей, и детей нужно еще очистить. 10 самскар существует. В течение жизни человек должен пройти путь очищения. Потому что рождение от родителей, оно материальное. То есть животное рождение, физическое рождение. Еще есть второе рождение. То есть подготовит его к тому, чтобы он принял духовного учителя, посвящение. Это ведическая культура. Два рождения у человека должно быть. Одного недостаточно. Одно это просто от крови и семени. Это то же самое, как и другие биологические виды начинают детей рождают. То же самое. Второе рождение в знании. Двиджа, дважды рожденный. Как? Птица рождается дважды, она сначала появляется как яйцо. Это рождение в невежестве говорится. В коконе невежества. А затем должен выйти из яйца этот цыпленок и увидеть мир. Такое сравнение. Итак, второе рождение открывает нам вселенские законы. Законы Бога. Понимание мира, понимание себя. И мы должны знать, какую совершать деятельность при этом. Особенно важно. Потому что деятельность может нас полностью запутать, как шелкопряда в коконе. Он много работает, но оказывается затем запутанным, скованным собственной деятельностью. Карма бандана. Итак, знания мы получаем для того, чтобы освободиться при помощи деятельности, а не запутаться в жизни. И особенно важно, если у человека, это трудная задача, если у человека появляются хорошие дети, вот они помогают ему в этом плане. Почему так? Ну, как вчера мы упомянули, что современная наука, она обнаружила это. Ну как наука, она это давно было понятно, но как наука, она вот обнаружила это. А люди больше верят в науку, чем в Священное Писание сейчас. Пока наука не подтвердит, мы все еще сомневаемся. Так вот, наука подтвердила, что каждому ребенку от рождения дана вера в Бога, врожденная. И родители, воспитывая детей, они становятся более духовными, более чистыми. Ведь мы же хотим улучшить образ жизни собственного ребенка. На свой, может быть, и наплевать кому-то. Но ради ребенка я могу стараться жить лучше. То есть появляется момент жертвы. И вот эта жертва делает человека чище, 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 чище. Чем больше детей у семейных людей пропадал, тем благородней человек становится. Тем более чистый становится человек. То есть для семейного человека очень хорошо иметь много детей. Это означает, что он будет жить в добродетели. Он научится любить, научится жертвовать собой, научится исполнять свои обязанности, так он очищается от камы, лобы, мацари. То есть семейная жизнь в этом заключается. Но если люди в семейной жизни живут ради себя, это не семейная жизнь как таковая. Это называется сожительство. Без обязанностей, без долга они не очистятся. И они будут жить просто как кошка и собака. Знаете, если низшие гуны влияют на живое существо, он не может в мире с другими, это невозможно. Даже если попытается. То есть, ну, животные, может быть, и не пытаются, а люди пытаются. Поскольку у нас есть человеческий интеллект, мы все-таки пытаемся, идеи мира у нас есть. Мир во всем мире, мы иногда провозглашаем такие вещи, хотим как бы. Но не достигаем, потому что влияют низшие гуны природы, даже при всем желании. Но не знаем, как жить в мире. Что это за знание такое, которое умиротворит нас, сделает счастливыми, спокойными. Это называется добродетель. Здесь описывается. Нужно стать добрым. Могущество в этом заключается. Мир устанавливается при помощи гуны добродетели. В невежестве мы проявляем агрессию. В страсти у нас есть перемирие или на расстоянии дружба какая-то, или взаимовыгодные отношения. Пока они взаимовыгодные, мы можем сотрудничать. Если нет, то мы гневаемся, раздражаемся и тоже становимся агрессивными. В тамос впадаем. Это страсть и невежество, они просто измучили все общество людей. И никакие науки не помогут нам жить в мире, если мы просто не поднимем свои качества. Дугуны добродетели. Часто преданно думают, я стану трансцендентным. Не спешите. Сначала гуна добродетели. До трансцендентного уровня достаточно далеко. Из низшей гун, она недосягаема вообще, трансцендентный уровень, недосягаема. Из гуны добродетели, может быть, кому-то удастся это сделать. Это уже возможность реальная, но это вопрос желания и выбора. Если мы выберем трансцендентное еще из гуны добродетели, это не так просто сделать выбор, как кажется. Конечно, тикари, он выбирает чистое преданное служение, полное предание Богу, но когда? Не сегодня только. Когда-нибудь. Завтра, послезавтра или когда-нибудь в будущем, он так думает, он такими категориями думает. Он преданный, но когда? В будущем. Он сам делает такое. Возможно, Мадхьяма Тикари выбирает это уже. В той или иной степени. Но Уттама уже живет в духовном мире. И таким образом, эта свобода выбора, это очень важная вещь. И чаще всего даже преданные не понимают, почему живое существо ушло из духовного мира. Если там вечное знание и блаженство. Знание, вечность, блаженство. Как это возможно? Вот так и возможно, потому что никто не понимает, что такое свобода выбора. Это мы выбираем, несмотря на то, что мы имеем вечное знание и блаженство, у нас есть свобода выбора. Не думайте, что если у нас есть знание, то выбора нет. Выбора нет прийти в материальный мир? Если есть знание, вы так думаете? Нет, выбор остается за нами, мы свободны. Мы свободны в знании и свободны в невежестве выбирать. Итак, когда человек выбирает сознание Кришны, он должен понять, почему он выбирает сознание Кришны. Для чего? Возможно, там есть какие-то материальные причины. Если эти причины кама, лоба и мацара, то мы не сможем жить в мире. Даже с именем Бога. Да, мы знаем 10-е оскорбление святого имени. Сохранять материальные привязанности в сердце. Сохранять. Это уже касается каждого из нас. Даже выслушав множество наставлений на этот счет, мы все же сохраняем материальные привязанности. Мы хотим какого-то материального благополучия и прочее, прочее, прочее. Прабхупада говорит, зачем об этом думать вообще? Вы не улучшите свое материальное благополучие, если будете об этом думать, только ухудшите. Как выглядит человек, который работает на работе, получает регулярную зарплату, но постоянно думает о своей зарплате? Зачем о ней думать, если вы в штатном расписании, если вы ходите на работу, зарплата вам гарантирована. Почему вы думаете об этом? А потому что вы не доверяете системе, не доверяете Богу. Вы постоянно думаете о своем благополучии материальном. Веры нет, знания нет. Итак, даже в сознании Кришны можно жить, испытывая страхи и беспокойство, потому что не хватает гуны добродетели. Вера исходит из взаимоотношений между преданными. Прачеты, они имеют взаимоотношения такие, что Бог сам спустился к ним и сказал, вы не удовлетворились своими отношениями братскими. Отсюда эта вера возникает. Итак, если между нами будет мир, настоящий мир и понимание, наша вера становится сильнее, знание прибавляется. Так мы начинаем понимать Бога. Поэтому важный момент. Сначала в обществе устанавливается какая-то гармония, мир, понимание. Варнашрама дхарма говорится, где нет зависти. Люди живут в мире, следуя своей природе, а не чужой, никому не завидуя. Это мир. И в этом состоянии мира человек может наконец думать о Боге. Сейчас нет никакой возможности людям думать о Боге в окружающем мире. Ничего не напоминает о нем. Наоборот. Как только человек женится, тоже начинает забывать Кришну. Потому что низшие гуны природы. Прабхупада говорит, возьмите комнату, заприте в этой комнате дюжину собак и посмотрите, что будет. Они там все перегрызутся. Это все перегрызутся, такова их природа. А если еще там кошки и собаки будут вместе? Если дадите им ядерное оружие, не применят его. Они ненавидят друг друга по своей природе. Они не могут получить никакого знания, потому что ненависть застилает их глаза. Как я могу мириться с кошкой вообще, думает собака. А как я могу общаться с собакой, думает кот. То есть это невозможно в таком сознании. Поэтому человек должен понять, что ценности, есть высшие ценности, они не связаны с нашей материальной природой. Белая или черная, мужчина или женщина, национальность, все это второстепенно, третьестепенно, последнее уже описание человека. Первое, это духовное существо, изучать нужно самого себя. Они изучили биологическое тело человека, изучают его психику. Но какой они вывод сделали? Недавно я общался со студентами и спросил, ну какова идея вообще общества? Что такое человек, какое направление развития сейчас дает современное образование? Цель и смысл всего. Студенты не сразу ответили на вопрос, стали думать. Потом подумали, сказали, есть направление, есть идея. Нас учат тому, что человеком управляет чувство собственности. На этом строится все образование и вся система социальная. На чувстве собственности. Каждый человек имеет чувство собственности на учет. Вот и все, вот руководствуйте этим. Вот он двигатель цивилизации. Но шастры говорят, что собаки и кошки тоже имеют такое чувство собственности. А человек должен освободиться от этих низших концепций. Я и мое. Эгоизма. Итак, нужно научиться жить в добродетели, то есть увеличивать добро в обществе. Я, например, спрашиваю, а что такое добродетель? Ну и Прабхупада отвечал, вставайте рано утром, омовение полное делайте, чистые одежды одевайте, ставьте тилоки, успевайте службы дома или в храм идите, с утра пораньше идите в храм или дома это организовывайте. Повторяйте святые имена, соблюдайте регулирующие принципы, готовьте просад, читайте священное писание. Все это разовьет гуну добродетели. Но это еще не означает, что если я все это делаю, я уже в гуне добродетели. Я следую правила предписания добродетели. Но при этом мы видим, что чаще всего люди, следующие всем правилам предписания, становятся очень злы по отношению к окружающим, если близким родственникам. Все наоборот. Они были добрее до того, как они не следовали ничему, потому что были просто смиреннее и скромнее. Знали, что из себя ничего не представляют. Но здесь все не стали всему следовать. Теперь я святой, что ли, наверное? Я преданный. А рядом живет родственник, смотрите, какой он. Как животное вообще. Итак, он поднимается рано утром, делает омовение, ставит тилоки, берет мантру, читает. Потом ходит злой, как собака целый день, все гоняет. Я называю это гуной добродетели. Вообще-то, это знание не открывается тем, кто еще не трудился в добродетели. Но нам оно открыто, по милости Шрила Прабхупады, по милости Господа Чайтаньи. В надежде, что мы разовьем эти качества одновременно с трансцендентным процессом, вместе. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Мы прежде всего должны стать людьми. Нормальными, добрыми, мирными, мудрыми, любящими людьми. А потом, возможно, мы станем преданными. Это не так просто даже с этого уровня. Но как же получается, если все еще мы храним низшие гуны природы, если мы еще не можем мыслить гуны добродетели, мы хотим в Царство Божие. В танец Кришны пуститься. Кришну я люблю, а остальные провалитесь пропадом. Нет. Любишь меня, люби мою собаку, есть такая пословица. Если вы любите Кришну, нужно как-то любовь шире понимать. Потому что Кришна источник всех живых существ. Он распространяет себя как параматму в сердце каждого живого существа. Почему? Он сопровождает живое существо в этом мире. Он никогда не оставляет его. Он никогда не бросит эту частичку свою. Моя, говорит, неотъемлемая частица. Он этим дорожит. Каждым живым существом. Если мы хотим обрести сознание Кришны, должны понять Кришну. Его отношение к миру, к жизни, к живым существам. Мы должны принять его позицию, совершенную позицию, общаясь с ним. Повторяя Хари Кришну. Для этого мы повторяем Хари Кришну. Для этого мы поднимаемся рано утром. Для этого мы делаем омовение, чтобы понять, кто такой Бог. Каковы мы с ним отношения. Если преданный следует правилам, предписаниям и затем совершает множество оскорблений, он потеряет силу следовать правилам, предписаниям. В какой-то момент он обнаружит, что он не может больше подниматься рано утром. И 16 кругов крайне сложно ему повторять. Очень трудно. Итак, нужно быть очень внимательным в этом духовном процессе. Здесь говорит Прабхупада о зависти, что даже полубогам это свойственно. Полубоги, а Прабхупада говорит, это обычные живые существа. Не думайте, что это что-то необычное. Это обычные живые существа. Они такие же, как и мы в каком-то смысле. Конституционально мы такие же, да. Но положение у них очень высокое. Как в этом мире мы все люди, мы все в принципе одинаковые. Но кто-то занимает высокое положение, кто-то может быть царем или президентом, или министром, или большим руководителем. И мы видим, он обладает могуществом большим. Но это обычное живое существо, наделенное могуществом. И если пойти дальше, посмотреть эту иерархию, то есть еще мир выше человеческого. Миров очень много существует. И там живут девы. Есть райские жители, которые просто наслаждаются райским блаженством. Есть управляющие полубоги, как вот Индра, Чандра, Варуна, Агни, Брахма. Это очень великие личности. То есть так же, как у нас здесь есть ведь управление светом, управление теплом, управление финансовое управление, экономическое управление, политическое управление, много всяких структур управления. И кто-то возглавляет это обязательно. Кто-то управляет всем этим. И здесь тоже, Вселенная, она тоже поддерживается огнем, теплом, воздухом, водой. Снабжается. По-другому, конечно. Тут нет таких труб, водопроводов, но есть дожди. Нет парового отопления, но есть солнце и луна. И, то есть, природа делает иначе. То есть, в добродетели это делает. Как бы само собой, как будто это получается. Без страсти. Тут не нужны какие-то заводы, как в Нижнем Тагиле, два завода с двух сторон, что все это поддерживает. Нет, нет. В добродетели все делает сама природа. И не думайте, однако, что если природа сама это как бы делает, то нет управляющего, а за этим есть тоже управляющий. Солнце не будет светить, если оно не будет под управлением. И планета не будет с такой точностью вращаться и циклировать вся Вселенная, если это не будет управляться и контролироваться. Это сложный механизм очень. И он требует управления. Даже такой механизм, как часы, требует создателя, часовщика, который знает, как устроить, чтобы он работал, этот механизм, как автомат. И что же вы думаете, такой механизм, как Вселенная, работает без управления, без идеи, без разума? Нет, не думайте, что так возможно вообще сделать. И эти существа называются полубоги. Прабхупада говорит, что это мир материально сравнится с тюрьмой, потому что тут много страданий, и рождение, и смерть, и прочее. Для души это подобно тюрьме. Но вот полубоги здесь тюремщики. Они как бы занимают определенное положение здесь. Привилегию имеют некоторые. Они более счастливы, они живут в раю. Добродетель, знания, могущество. Они обладают большим преимуществом, конечно же. Но мы обычные, в общих камерах иногда. Вот Нижний Тагил, такая общая камера. Держат много заключенных, которые должны ходить на завод, на два завода. И всю жизнь мы должны это делать. Мы так живем, это наш порядок, вот на этом уровне. Мы не так свободны, не так сильны. Но удивительно то, что поскольку это обычные живые существа, например, президент страны, попробуйте совершать аскезы, чтобы достичь его положения. Он позволит вам это сделать? Или вы хотите стать тоже директором завода, на котором вы работаете? Будут сложности, не так ли? Директору-то не очень понравится, что его подсиживают. И царю не понравится, что какой-то еще человек претендует на это место. То есть это материальное отношение. И они свойственны даже полубогам, говорится, поскольку они обычные существа. И Индра, он так часто действует, Прабхупада называет примеры, он часто так делает. Если кто-то достигает могущества подобного ему, или даже еще выше пытается, он немедленно пошлет препятствие какое-то. Ему не понравится это. Царь Прикус совершал 100 жертвоприношений коня. Но это очень великая ягья. Результаты ее удивительные. Индра подумал, если он совершит 100 жертвоприношений коня, он станет таким же, как и я, и даже еще более могущим. Но он украл коня лично с его жертвоприношения. Он переоделся в другие одежды и украл коня. Он не позволил ему закончить даже жертвоприношение. И его защитили полубоги также, потому что Притху мог бы убить его, Индру, за такие поступки. Но высшие полубоги сказали, ну, прости, это же Индра, должен уважать его. Ну, не хочет, значит, не делай. То есть все же есть уважение. Так, мир зависти, но все же должно быть уважение. И так это свойственно. Но а если нет зависти, что? Что произойдет? Если нет вожделения, если человек не руководствуется этими качествами, если он совершил аскезы для обуздания чувств, что произойдет? Родится какая-то великая личность. Они не случайно рождаются. И родители тоже не случайно у таких детей. Родится какая-то великая личность. Например, в вайшнавской традиции Бхактивинода Тхакур. Он совершенно исполнял и семейные обязанности, и духовные обязанности, и то, и другое. Ничем не пренебрегал. 10 детей. Иногда говорят, что у него было больше детей. Но 10 это был минимум. Дети были хорошие. Отношения с них с женой были прекрасные. У него была должность мирового судьи. При этом он был великим вайшнавом, преданным. Мы читаем его книги, поем его песни. То есть он, собственно говоря, он восстановил все это движение Господа Чайтаньи, Бхактивинода-таку. Благодаря ему сейчас имеем эту возможность продолжать это движение. Вспомнили его люди благодаря Бхактивинода-таку. Потому что к тому времени уже движение Господа Чайтаньи ослабло, уже исказилось. И он восстановил ее чистоту. И он молился, молился в своих песнях иногда, и просто молился. Он очень хотел сына, сына, великого сына, достойную личность, чистого преданного. То есть преданных много. В Индии очень много преданных. Сейчас в России все больше и больше становится преданных. Но чистого преданного найти трудно. И вот Бхактивинода-таку говорил, что, ну да, мои дети, они преданные, я живу в культуре, где много преданных. Но нужен чистый преданный. Если появляется чистый преданный, как солнце всходит для людей, настолько все ясно становится, настолько все просто в этом запутанном мире, все, быстро достигают совершенства. Многие-многие благодаря такому явлению, как чистый преданный, рождается. И Бхактивинода-таку молился, чтобы у него родился чистый преданный. И когда родился Бхагаватистан Сарасвати, этот будущий ачарья великий, который продолжит это дело, как бы уже даст направление всему миру, Бхактивинода-таку жил в Джаганнатхапуре недалеко от храма Господа Джаганнатхи. Как раз по этой, вдоль этой дороги, по которой идет колесница Господа Джаганнатхи, там недалеко дом Бхактивинода-таку. Если будете в Джаганнатхапуре, зайдите в этот дом. Это храм сейчас известный, дом Бхактивинода-таку. Там родился Бхагаватистан Сарасвати. И в это время, когда родился Бхагаватистан Сарасвати, был этот младенец, колесница Ратхаятры пошла, по-моему, на следующий день или на какой-то, вот на днях буквально, она начала свое движение в храм Гундича. Праздник был. На этом празднике собираются сотни тысяч людей. Я думаю, больше, чем в Тагире живет людей, может собраться. Я не знаю, сколько. Может быть, больше миллиона. Съезжается, очень много людей собирается. Столпотворение невероятное. И три гигантские колесницы, они шествуют по этой дороге, там 4 километра, по-моему, она идет. Специально построена дорога такая, знаете, как в аэропорту. Вот есть такая взлетная полоса, вот такая дорога большая, большая, просторная, 4-километровая дорога, по которой идет колесница Господа Джаганнатхи. И Бхактивинода-таку решил проверить, тот ли это ребенок, которого он просил или нет. Он взял младенца и пошел к колеснице, его люди все знали, великого преданного. И даже, более того, колесница застряла там, остановилась около его дома. И тянули, не могли сдвинуть с места. И он вышел с младенцем, и когда люди расступились, он подошел прямо к божеству и положил под божество младенца. Твой, тебе отдаю его. Вот специально молился, чтобы был чистый, твой преданный, который всю жизнь служил тебе, ни о чем не думая вообще. Ни о семье, ни о детях, ни о деньгах, ни о чем. Просто служил тебе и все. Чистый преданный. И когда Бхагавад так сложил ладони, стал молиться, с Господа Джаганнатхи упала гирлянда на Бхагавад Сарасвати. Он принес эту гирлянду и понял, похоже, это тот самый ребенок. И потом колесница поехала дальше. Затем, когда Бхагавад Сарасвати исполнилось 5 лет, он уже знал, уже в 5 лет начинается обучение, уже ребенок понимает, как правила предписания перед алтарем себя вести, как общаться, то есть начинается уже обучение его в 5-летнем возрасте. И он уже знал, что все, что ешь, нужно предлагать Господу сначала. Детей так обучают. Все, что ты хочешь съесть, сначала отнеси Господу. А потом ешь. Как просад. Вот это вот хорошее обучение. И однажды Бхактивинода-таку, проходя, увидел, что его сын ест манго. Но манго не предложенные. Дети забывают это дело часто. Дети забывают, потому что очень что-то вкусное, их чувства возбуждаются, не берут, и я потом вспоминаю, что забыли предложить Кришне. Ну, так и вы дети, 5 лет. И Бхактивинода-таку сказал по пути, проходя просто мимо, ты предложил манго Кришне? И пошел дальше. Он не знал, что будет такая реакция у ребенка. Реакция была сверхпотрясающей. Ребенок встал, выбросил это манго, пошел к божествам, омыл руки, пошел к божествам и сказал, даю обет. Я никогда в жизни больше не прикоснусь к манго. И он следовал ему всю жизнь. 5-летнего возраста всю жизнь. Возможно, это еще непонятно, потому что мы не знаем, что такое манго. Здесь манго не растет, и слава Богу. Такой обед давать тяжело. Но в Индии, если пойдете к любой лавке, вас там, несомненно, сразу встретят нищие. Видите, что западный человек будет просить какие-то деньги у вас, обязательно, знаете это. Потому что какую-то мелочь всегда имеете на этот случай, чтобы что-то дать нищему человеку. Но в сезон манго они никогда у вас не попросят деньги. Вы стоите у лавки и будут просить, купи один манго. Это царь фруктов. Это лучший из фруктов. Не есть манго, нет, такого обета невозможно дать в Индии. Байстан Сарасвати дал такой обет в 5 лет и следовал ему всю жизнь. Потому что когда-то в 5 лет он съел непредложенный манго, он забыл о Господе. Поэтому я отрекаюсь от манго. Вот он был таким всю жизнь. Это был именно тот ребенок, который молил Бхактивинода Тхакура. Он сделал великие дела в мире. Он очистил мир от майявады, что очень трудно сделать. Майявада – это самая большая проблема для того, чтобы обрести сознание Бога. Самая тонкая зараза, самый тонкий яд, это последняя ловушка майи, когда человек изучает душу, изучает Бога, чтобы стать Богом на его место. Это самый худший вывод, который можно сделать из всех священных писаний. Это люди очень ученые, умные могут быть, и уже почти духовные. И все же у них такое эго сохраняется, что они хотят стать на место Бога. И к чему это приводит? Что мы все боги, оказывается. Поймите это. Что у вас не должно быть никаких правил и предписаний, ни понятий хорошо и плохо. Делайте, что хотите, поскольку вы Бог. Вот она философия, разрушающая мир, которая ускоряет Кали-Югу. Делай, что хочешь вообще. Сейчас, если даже мы дадим видеть какие-то правила, сгуны добродетели, люди не смогут следовать. Он говорит, ну, я западный человек. Я так не хочу делать. Я так не привык просто. То есть привычка сильнее разума. Это майявада. Это майявада. Все трансформируется в то, что я сам решаю, что мне делать и что мне делать. И когда появился этот ребенок, он Бхактивинода Тхакура воспитывал и обучал должным образом. Он был наиштика брамачарий, никогда не женился, поскольку был занят миссией. Он совершал суровые обеты в своей практике. И, собственно говоря, никто не мешал ему, потому что отец был преданный, великий преданный также. Он сам желал, чтобы такой ребенок появился. У него не было семьи, детей, так что не было никаких препятствий. Если семейный человек начнет совершать такие аскезы, то в семье люди сильно беспокоятся. Для таких людей семья – это препятствие. Для нас с вами нет. Для нас это необходимость принять семейный образ жизни. Но как? Исполняя обязанности. Иначе кама, лоба, мацария. Мы не избавимся от этого всего. Нужно пройти путь очищения. С одной женой и с одним мужем. 20-30 лет. И может быть, мы удостоимся этой чести обрести сознание Кришны. Мы не будем играть в какие-то шоу или шутки, это не простая вещь. Это не дешевая вещь. Дешевая вещь – это легкая жизнь, вот, которую люди ищут. Дешевка. Не надейтесь, что они когда-то будут счастливы, эти люди. Это невозможно. Они все падают. Легкая жизнь – это падение. Легко падать. Легко катиться вниз. Настоящая жизнь – трудная вещь. Потребует от нас отдачи, полной отдачи. Этому учат великие ачарьи, дают пример. Совершайте посильные вещи, но делайте, что в ваших силах. Не надрывайтесь, не надо, но делайте, что в ваших силах. Честным образом. Немножко может служить Кришне, очень хорошо. А потом еще чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще. И постепенным образом, в течение жизни, мы можем достичь такого уровня. Но не нужно забывать, что мы должны жить в гуне добродетели. Не как кошки и собаки. И избегать зависти, жить в мире, и любви стараться, и понимания, и уважения. Это элементарные вещи человеческие, но их нужно освоить, нужно сделать их. Не нужно говорить, я это знаю, я это слышу. Сделать это надо. Для того, чтобы обрести сознание Кришны, это нужно сделать. У нас есть стимул, чтобы сделать это. Если у людей неверующих просто стимула может не быть, то у нас есть такой стимул. Для Кришны нужно это сделать. И тогда мы сможем понять, что мы живем в одной семье Бога. Одна семья у нас. У всех. Семья Бога. И все, кто следует духовной практике, несутся братьями и сестрами. Остальные люди от нас отчуждаются еще. На расстоянии держатся. Либо вообще критикуют. Это их выбор. Это не важный момент. Все равно не присоединятся когда-нибудь. К обществу добродетелей присоединятся потом многие. Если мы построим общество добродетелей, многие присоединятся. Многие изменятся люди. Потому что они тоже имеют вот этот добродетель в сердце, добро, нереализованное добро. Они имеют это. Сейчас мы учимся использовать те энергии, которые никогда в жизни не использовали. Что это за энергии? Смирение, например. Человек может закончить школу, институт, уже иметь семью и до сих пор не понимать, не пользоваться этим качеством смирения. Может не знать, что это такое вообще, в принципе. Конечно, они, кажется, знают все, они все могут объяснить, но это не так. Они в полном невежестве люди. Они никогда не пользуются этими качествами. Как идти путем смирения, как идти путем добродетели, как идти путем жертвы? Ну, природа заставляет, да, мать, отец должны это делать. Но мы видим, что сейчас люди даже это не принимают. Даже отцовство и материнство мы не видим, что оно могущественно. Как в прошлом это было. Почему? Они тратили образ матери, образ отца. Они думают, что мать это что-то биологическое, вот, производное. Вот это и есть мать. Биологическая мать. Нет. Образ матери. Потому что образ матери, он очень большой. Он все вокруг заполняет. Земля тоже мать. Вселенная тоже мать, материальная природа тоже мать, это образ матери, а потом мы сможем узнавать эту мать повсюду. Семь матерей существует. Но современный человек думает, вот есть биологическая мать и все. Один ребенок, где-то в Штатах, информация недавно была о нем, он подал в суд на собственную мать, когда достиг 18-летнего возраста. В суд на собственную мать, ну так бывает. Каков иск? Она не спрашивала меня, родила меня без спроса в этом идиотском мире, он сказал. Теперь она должна мне 2 миллиона долларов за это. Суд разбирал это все. Поскольку по закону имеет право он подать иск, но они разбирали, было судебное заседание. Вот такие отношения становятся с матерью, если люди теряют образ матери. Также есть еще образ Бога. Великий образ Бога. До какой степени великий? Это могут создать этот образ только преданные в обществе. Великие преданные Бога не могут создать великий образ Бога. Но создали образ Бога совершенно ничтожный, непривлекательный. Люди, не имеющие никаких качеств добра. И они говорят о Боге постоянно что-то. Бог то, Бог все, каждый Бог или в сердце у каждого свой Бог. Они что только не придумают. Но только чистый, преданный может создать великий образ Бога, подлинный. Бог велик, но до какой степени он велик? Вот в чем вопрос. Если мы не знаем, до какой степени великий Бог, то мы уподобимся этому человеку глупому, который идет к богачу с просьбой дать ему полкилограмма риса. Просьба. Полгода он стоял в очереди, добился аудиенции, наконец секретарь его пропускает к богатому человеку, который может вашу миссию оплатить вообще. Ну, говорит, а мне нужно просто полкилограмма риса. Если мы не знаем, до какой же степени могущественный Бог, в чем же, собственно, его могущество, то с какими просьбами люди обращаются к нему? Ногу мне вылечи, о Боже. Вот и все. Или голову вылечи. Или за здоровье молятся чье-то. Они не знают о том, кто такой Бог, что такое душа. Их просьбы в гуне страсти и невежества. Кама, лова, мацария. Все. Все их просьбы. Поэтому люди не продвигаются. Знания не прибавляются в обществе о Боге. Ну вот сколько мы с вами живем в этом мире? Знание не увеличивается. Если бы не книги Прабхупады, знание не увеличивается. Христианство когда-то отвергли в Советском Союзе в начале, после революции. Отвергли как религию, как ведущую религию. Затем жили при атеизме, наука управляла обществом, умами людей, не религия. сейчас снова возвращаются к Богу. А к какому Богу? Опять к тому же христианству, которое твердили раньше. Мы не против христианства, но мы говорим, оно должно иметь развитие. Любая религия должна иметь развитие. Нужен интерес к Богу. Но что вы скажете о религии, которая не интересуется Богом? Как вы назовете такую религию? Может быть, они принимают своего пророка, может быть, они принимают свою церковь, но у них нет интереса к Богу, они не развиваются в этом направлении. Вот в чем проблема. Но мы знаем, что пока у нас не будет концепции, правильного образа единого Бога, истинного, у нас не будет мира, у нас не будет добродетели. Они говорят, да, Бог один, но это наш Бог. Один. Вы в Бога верите? Верю. Как хорошо. А в какого Бога? А, это уже хуже. Ни в какого Бога, Бог один. Бог Отец всех живых существ. Тогда разумно задать вопрос, тогда почему много имен, почему много религий? Это вопрос, это хороший вопрос. Есть ответы. И таким образом постепенно мы сможем развивать свои отношения с Богом. Спрашивая, отвечая. Откуда придет этот ответ? Ответ приходит сюда от Бога. Неважно, откуда вы получаете ответ в сердце. Это от Бога. Преемственность для этого существует. Бог может говорить нашим языком. Ему не нужно учить, собственно, наш язык. Он может использовать нашу способность говорить. Он так и делает в этом случае. Но иногда говорит сам. Как Бхагавад-гита, он сам говорит. У него тоже есть язык. Он прекрасно может изъясняться. С утрами. 800 шлок он рассказал все. За 2 часа прочитаете, нам рассказано все. Одну шлоку можете изучать всю жизнь. Это будет недостаточно. Вот это говорит Бог. Итак, если мы сможем заинтересоваться Богом, погрузиться в это учение Бога, у нас развиются все качества добродетели. Просто из этого интереса наступит мир. Но если каждый интересуется только своей выгодой, думая, что он религиозный, то мира никогда не будет. Религиозные войны хуже всего. Самые страшные были это религиозные войны. Итак, человек преследует цели материальные, слава, богатство, почет, положение в обществе, власть. И все, что ему помогает в этом, он принимает. Религия так религия. Как я удивляюсь, в Средней Азии все это происходит. Ну, не во всей Средней Азии, но в таких местах, в таких регионах, где люди не понимают ничего философски. Но если за это платят деньги, это нормально. Это всех оценка, весь критерий. Есть такие, есть не только в Средней Азии, и в России есть такие темные места, такие существуют, где люди, они не понимают ничего, о чем будете говорить. Но если за это принесет деньги, они примут все, что угодно. Они Хари Кришна примут, если это деньги принесет. Все, что угодно. Не важно, какая концепция. Важно, что принесет деньги. Положение в обществе и так далее. Вот и все. Вот и вся философия. При этом нужно очиститься от этой концепции. Без выгоды. Самая высшая деятельность бескорыстная. Так учимся совершать чистую, любовную, бескорыстную деятельность. Служить Кришне нужно. Это наука, это не так просто, как кажется. Не так просто. Не так просто, что человек может думать, я служил Кришне, видите, бескорыстно, и что же взамен я получил? Это очень трудно. Очень трудно обрести вот это сознание Кришны. Поэтому мы говорим, сначала нужно обрести мир, добродетель. Человеческие качества развить. Нужно медитировать на это. Стараться за все силы. И в служении Кришне мы получим это просто спонтанным образом. Спонтанно получим понимание Бога. Усилия нужны, чтобы стать человеком, а все остальное мы получаем спонтанно, естественным образом. Потому что человеческое существо, конечно же, живет любовью, спонтанно, естественно же образом. А ниже человеческое живет жадностью и вожделением. Все, что нам нужно, подняться до человеческого уровня. Там естественно откроются эти двери. Не нужно усилий будет каких-то. Когда ребенок маленький, ему 5 лет, вы же ему не объясните, что такое отношение между мужчиной и женщиной. А вырастет, естественно, поймет сам. И так нам нужно вырасти. То есть человек — это качество, это миссия, это задача, цель жизни определенная. Нужно утвердиться в этом. Если мы утвердимся в одной цели, у нас не будет никаких разногласий никогда. Итак, аскеза необходима для очищения. Наша аскеза — это по утрам слушать Шримад Бхагаватам. Так свою жизнь организовать. Воспевать свои круги святого имени. Это практика. Соблюдать регулирующие принципы — это наши аскезы. В течение всей жизни мы следуем практике. Мы должны образовываться, всю жизнь учиться. Как только мы скажем «я все знаю», нам придет конец. Это процесс уходит в бесконечность. Он ведет нас к Богу. Там нет конца и края. И мы должны привыкнуть к этой аскезе. Учиться в течение всей жизни. Аскезу принимать, чистый образ жизни, на всю жизнь. И постепенно, если мы, человек привыкает к аскезе, если ему уже нетрудно воспевать свои круги, нетрудно соблюдать регулирующие принципы, нетрудно изучать философию, приносит ему радость, знаете, этот человек утвердился в гуне добродетели. Вот он уже стал человеком. Все. Это его уже природа. Думать о Боге, общаться с преданными, дружить, нести знания людям какое-то, что-то делать, какую-то благотворительность в этом мире. Это уже человек. Но тот, кто живет в этом мире ради выгоды, это еще не человеческое существо. Есть несколько типов, это описывает, по-моему, аюрведа, эти типы психологических людей. Начиная с человека растения, потом есть человек рыба, потом есть человек животное, потом есть человек прета, это одно из привидений, потом пишачи, ракшаса. Это типы, психологические типы людей. Так обозначаются аюрведы. Человек растение — это заблокированное. Разум заблокирован. Он не может себя раскрыть в обществе людей, не привык делиться сокровенным, он замкнутый, неидеализированный человек, в страхе живет. Чтобы ему раскрыться, нужно принять какую-то интоксикацию или наркотик какой-то, вот они увлекаются этим. Тогда они как бы чувствуют, что вот начинают раскрываться, жить как-то. Человек растение. Ему страшно среди людей сказать что-то о себе или раскрыть себя. Человек-рыба – это который живет исключительно благодаря тому, что рот открывает рыба, помните? И все, что попадает в рот, съедает. Все. Если какой-то кусок мимо рта пролетает, то она обижается. Встречали таких людей, что они обижаются как бы без причины вообще. Просто мимо прошли, сказали «здравствуй», пошел быстро, и прошел, уже обиделся. То ли вы не так сказали, то ли что случилось, человек-рыба. Он все ожидает, что ему все будет, все его желания будут угадывать каким-то образом и исполнять. Как ребенок, он так. И человек-животное — это агрессивный человек, когда вид объект наслаждения становится агрессивным. Он может с вами о чем-то говорить, но когда увидит объект наслаждения, вас вот так толкнет быстро и побежит туда. Он вдруг становится грубым. То есть совершает какое-то насилие, когда этот объект чувственных наслаждений начинает драться за него и бороться с другими людьми, враждовать. Это человек-животное. Есть человек, прета, это привидение. Привидение, он двойственный человек. Он внешне очень вежливый с вами. А внутри агрессивный, злобный. Вот тут очень опасно общаться. Если предыдущие они, ну, такие простые, как бы цельные типы, то тут уже раздвоенная личность. Опаснее. Пишача, он тоже внешне очень добрый, приятный. Внутри не агрессивный, но хитрый. Он обманывает вас всегда. Вежливо, культурно, но обманет. Еще опаснее, потому что еще больше доверяете ему. В первом случае, когда вы видите агрессию, вы уже знаете, все, близко подходить не надо. А во втором случае, вы доверяете ему, потому что агрессии нет. Еще нужно понять, что вас обманули. Они хитрее намного. Это, может быть, поймете еще много лет, что, оказывается, вы были обмануты много раз уже в жизни. Это пешачьи действия так. И ракшаса, это личность, она одинакова снутри и снаружи. Он агрессивен и снутри, и снаружи. Это такие очень сильные титаны. Агрессоры, явные агрессоры, которые мгновенно действуют. То есть такие убийцы, как эксплуататоры, завладевают мгновенно человека. Ракшас. Вот Бхимау убивал ракшасов. Это титаны, это огромные такие, могучные личности. Вот такие типы как бы сознания и духовная жизнь очищает от всех этих вот шести проблем. Если идти собственными силами этим путем, не знаем, сколько жизни займет, чтобы постепенно хоть как-то продвигаться до цивилизованной жизни. Но Прабхупада сказал, повторяйте Хари Кришна сразу же. Если эти принципы не получается, старайтесь все равно. И постепенно придет очищение. Только не бросайте процесс, не оставляйте процесс. Какие бы трудности ни встречались, продолжайте процесс. Итак, это наша аскеза. И это хорошо. В гуне благости аскеза. Это не самоистязание, видите. Это не какие-то непосильные задачи. Это можно воспитать с рождения. Каждый может жить так. Нас просто отвлекают чувства, которые привыкли наслаждаться по-другому. А на самом деле это не трудно. Когда чувства успокоятся, это совсем не трудная аскеза. Не есть мясо, допустим, не иметь интоксикации, не играть в азартные игры, не иметь незаконного секса. Для человека цивилизованного это не является аскезой. Это обычная человеческая жизнь. Повторять имена Бога, если есть интерес к Богу, тоже нетрудно. Это нужно поддерживать общением с преданными. Постепенно мы освоим все это. Это не будет так уж и трудно, как кажется сейчас некоторым людям. И время найдется, потому что оно выделяется святым именем. Время нам дает святое имя. Знаете одну вещь? Когда мы повторяем Хари Кришна мантру с вами, время никуда не идет. Вы не теряете время. Никогда такого не было. Его еще называют повелителем времени. Не беспокойтесь об этом, вы не теряете время. Даже если вы 2 часа в день повторяете или больше, вы не теряете время, вы все успеете сделать. Вы больше успеете сделать, чем если не будете повторять. Смотрите внимательно, как люди работают много. А посмотрите, сколько энергии уходит на работу и сколько энергии уходит на борьбу и на конфликты, чтобы чего-то добиться в жизни. И вы увидите, что работают они, может быть, 10-15-20% на работу уходит усиленно. Остальное на борьбу, на выживание, на конкуренцию. Куда время уходит у нас? У нас слабая экономика. Она никакая не слабая. Земля у нас хорошая. Людей много. Дерутся все постоянно. Работать-то некогда. Сражаются все. И вы думаете, нет времени у нас? Если мы умиротворимся, у нас будет куча времени еще на праздники. Можно праздновать каждую неделю вообще, фестиваль устраивать. Как в Индии, мы приезжаем в месяц, я не помню, что это за месяц, но Удупи, Южная Индия, и там храм Удупи Кришна, божество Мадхавачари, там прекрасное божество Кришны. В том храме фестиваль 8 месяцев в году. 8 месяцев в году фестиваль. У людей есть время. Одни праздники. Работают, а остальное время все праздники занимают. У нас люди так устают от такой работы, что даже на праздник они не могут праздновать, просто напиваются и лежат без памяти. То есть ни радости не испытывают, ни работы, ни отдыхая. Без памяти-то для них праздник. Туда приезжаете, 8 месяцев в году фестиваль. Пожалуйста. Все успевают работать, всего полно. Знаете, сколько храм кормит каждый день бесплатно людей? 10 тысяч людей бесплатно кормит каждый день. Бесплатно. На фестивале, особенно на большие праздники, туда просто вот трассы, грузовики туда с этими, с картошкой, с капустой, там, с тыквой. Везут и везут и везут и везут. Это же кухня там, знаете, гигантская кухня. Она готовит, готовит и все это съедает, 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 съедает. С утра до вечера. Никто не платит денег там, потому что благотворительность. Но дают пожертвования. Откуда столько? Люди выращивают, успевают. А у нас нет времени 2 часа мантру повторить. А в выходной или в какой-то день на махату открыть. Боже мой, так я работаю целую неделю. Я этот день хочу отдохнуть. У меня нет никаких сил. Если мы не будем силы тратить на борьбу, на вражду, то мы станем намного сильнее, здоровее. Сможем больше делать. Потому что, скорее всего, мы не слабые, мы просто расстроены, мы травмированы. Вот в чем причина нашей слабости. Здесь, в этом мире, люди еще не умеют общаться, особенно в России. Страна крайности. Через что сразу революция. Чуть по малейшему поводу. По малейшему поводу. Но в этом есть преимущество одно. Говорится, что русские ищут. Не просто враждуют, они ищут. Смысл какой-то. Вот если получат этот смысл, вот тогда станет великая нация. Станет. Но пока мы еще не великая нация, пожалуйста. Не грезьте об этом. Это нужно еще осуществить. Не так, что мы уже великая нация, ничего делать не нужно. Нет, простите, сейчас эта великая нация спивается вообще. До свинского состояния дошла. Не нужно грезить об этом, нужно осуществить это предсказание. Потому что на России на самом деле есть ответственность большая. Это самая ищущая страна в мире. Так давайте же найдем истину, Прабхупада говорит. Давайте найдем истину и применим ее, будем распространять и изменим мир наконец. Пришло время. Слушать великих преданных, таких как Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, слушать священные писания, применять их в жизни. Но это нужно делать в гуне добродетели научиться. Не в духе русской революции, Великой Октябрьской и так далее. Не в этом духе, а в духе в гуне добродетели. Развивая качество добродетели. Распространяя мир, любовь, гармонию, знания. Хари Кришна. Какие будут вопросы?
Вопрос. Как мириться со всем добродетелем, развиваться? Вообще происходит же много беззакония всякого. Вообще не обращать внимания. Как вот без борьбы?
Беззаконие, да, беззаконие, много несправедливости вокруг. Но сначала нужно получить знание, что делать в этой ситуации. Нельзя начинать бороться в невежестве с людьми, с этой системой. Это полный проигрыш. Так мы становимся частью такой же системы. Она безбожная, и мы начинаем безбожно действовать тоже по отношению к ней. В чем разница? Там агрессивно, мы тоже становимся агрессивными. Нет, не только подход. Мы становимся частью системы и все. Много таких борцов за справедливость, видите, а что толку? Зла меньше не стало. То есть нужно получить знания сначала. Как? И Прабхупада сказал, как это сделать? Восстановите сначала голову общества. Голову, интеллект. Чтобы там была ясная цель, понимание вещей. Дайте знания людям. Тому, кому это возможно сейчас. И постепенно тогда можно что-то менять. Что толку менять, говорится, что толку стягать дохлую лошадь? Если в обществе нет интеллекта, что толку бороться с этим обществом? Сначала нужно дать знания, интеллект. И потом люди смогут уже понимать какие-то вещи. И уже можно управлять чем-то. Посредством знания. Если же они не понимают ничего, то им будут управлять только деньгами, и вы ничего не сможете поделать с этим. За деньги что угодно могут сделать такие люди, потому что они невежественны. Им все равно, ядерную бомбу они делают или огород пашут. Где больше платят, туда и пойду. Это же невежество. То есть наша миссия распространять знания. Мы знаем, что не все. Да, значит, нужно тем, кто принимает знания распространения. Как можно шире. Чем они управляют? Деньгами? Так? А если люди поймут, что не в деньгах счастье, как они будут управлять? Как они будут управлять? Они никого не смогут купить больше. Преданных они не смогут купить. Все, они преданной системе уже не подчиняются как таковые. А что они будут делать с экономикой, если люди перестанут покупать водку и вино, и пиво? Что они будут делать? Скажите. Вот что нужно делать. Они никогда не закроют свои предприятия, потому что это их деньги. У них кроме денег ничего нет в голове. Вы никогда не добьетесь, чтобы они закрыли свои предприятия, не продавали водку или пиво. Но люди могут отказаться от этого, большинство. И уже это движение идет в России. За чистый образ жизни. Что они будут делать с этой экономикой, скажите? У них будут большие проблемы. У этих монстров. Мясо не покупаете, водку, пиво не покупаете. И другим советуете, распространяете эти идеи. Интересуйтесь Богом, молитесь, медитируйте, углубляйте ум. И вас никто не обманет. И людей обучаете это. Что такое миссионер? Давайте вопрос касается миссионера, потому что здесь мы говорим, когда же это наступит? В вопросе звучит этот под вопрос. То есть мы проповедуем, нас мало, и когда же это наступит, и будет ли это вообще, и когда это будет? Миссионер об этом не думает. Миссионер это жертва. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, известно. То есть обучал их. Чтобы обучить их, чтобы они обрели сознание настоящее, не рабское. Освободились от рабского сознания. 40 лет понадобилось. Но он так и не увидел землю обетованную. Но не попал туда. Он только издали увидел. И все. Это миссионер называется. Мы не думаем, будем ли мы жить в таком обществе, где будет мир и любовь и прочее. Миссионер об этом не думает. Может быть будет, может не будет. Но миссия от этого не зависит. Все равно это наша миссия. И другого смысла жизни нет просто. Но если привязано именно, чтобы самим жить в этом обществе, это труднее будет. Мы будем нервничать, раздражаться. Злиться на людей. Что они такие неподатливые, такие вот плохо долго думают, долго, ничего не делают, не практикуют. Слабые, не могут отказаться. Тогда наше движение становится злым. Становится. Станет таким раздраженным и злым. Должны привязываться к плодам. Пусть придет время, постепенно люди, когда нужно, осознают это. Все должны быть. Какая разница, домохозяев? Нет, все. Думать должны, но не привязываться. Что именно вот я должен жить в таком обществе. Не привязываться к этому. Ну не я, другие будут жить. Так нужно думать. Грехаст, если он?
Несчастный.
То он негодяй. На любой человек, который несчастный, он такой. Только грехаст. Как только Арджуна поддался скорби, Кришна сразу стал ругать его. Ты же Ария, он сказал. Как скверна такая тебя может одолеть? Как ты поддаешься таким низшим энергиям, как скорбь? Люди прикрываются скорбью, чтобы не выполнять свои обязанности, на самом деле. Меня печаль одолела, понимаете, у меня уважительная причина. Депрессия у меня. Слово-то какое, депрессия. Нужен антидепрессант теперь какой-то. На обиженных воду возят, говорит пословица. Вот депрессия, нагружайте его посильнее и гоните вперед, пусть работает. Мошенник перед вами. Это психология мошенника. Знаете, что такое депрессия? А? Или называется аргументативность. Я оправдываю все свои поступки. Я нахожу объяснение всем своим поступкам. Аргументы нахожу. Аргументативность. А вы меня не понимаете? Вот в этом проблема. Пока мы оправдываемся, пока мы аргументируем все свои поступки, мы никогда не сможем продвигаться, прогрессировать. Никогда. Никакого прогресса не будет. Не нужно быть несчастным. С чего ради вообще? Ну, чуть-чуть иногда можно. Чуть-чуть. Ну, бывает. Но постоянность, если в стране принимать такое, это мошенничество. Мы должны быть в радостном состоянии. Учитесь этому. Быть радостными всегда. Позитивными всегда. Мы должны понимать жизнь. Скорбь — это удел шудр, Прабхупада говорит. Необразованных людей. Поэтому не стоит пить и токсикации принимать. Потому что они необразованные люди. Для них скорбь. Но на самом деле скорбь появляется там, где недостаточно умственной нагрузки, философского мышления. Если вы посмотрите на ашрам брахмачарьев, которые изучают философию хорошо, там никогда не увидите скорби. Никогда не бывает такого. Иногда их там бьют на улице за санкиртану, но они приходят все равно позитивные. На следующий день снова идут туда, книги распространяют. Потому что изучают философию. И никогда агрессивным не становится при этом. Человек, он как лотос должен быть, чистым. Сбрызните его грязной водой, скатится все. Он будет чистый. Такой должен быть ум. Ум. Мыслящий высоко. И его сравнивают с огнем. Самосветящийся, излучающий. Бросает ему мусор, сжигает, остается чистым все равно. Вот это честный человек. Вот это ум стране правильный. Тот, кто сам скорбит и страдает, сам виноват во всем. Это не означает, что ему не нужно помогать. Бывает, что человек на самом деле становится беспомощным в таком настроении. Помощь нужна. Объяснить подробнее, что такое веста и невеста? Это мужчина же спрашивает меня, я не знаю, как объяснить. Я просто слышал это. Это не Прабхупада говорил. Это вот традиция русских вед существует. Оттуда что-то еще люди достают, сейчас узнают, распространяют. Но факт в том, что в прошлом люди имели эти знания, как иметь детей, их воспитывать и так далее. Как быть готовым к семейной жизни. Сейчас же нет такого института, верно? Как люди женятся. Захотели, женятся и все. Как раз будет, захотели, разводятся и все. Там нет знания, нет фундамента. Традиции тоже нет. Совести тоже мало стало. Ну, то есть ничего нет. Таких ценностей, чтобы держали брак, нет. Это уж как повезет, они говорят. А веста означает, эта женщина знает, как поддерживать семью. Она обучена этому. Это знание утрачено. Вот надо его восстановить. Если мы будем внимательно повторять Харе Кришна, постепенно восстановится все. Это же вопрос будет природы каждого из нас. Что мы будем восстанавливать? Какую область знания? Вот у меня есть своя задача, я это делаю, скажи. Но каждый будет по-своему. И у женщины есть своя задача великая в обществе. Они пока еще об этом не знают. Почти не знают. Что у них есть великая задача. Они сейчас только знают то, что нужно держаться подальше от мужчин. Все, чем их научили. Немножко побаивается своей женской природы. Вот всему. Это еще не то знание. А как быть великими женщинами, они ничего не знают. Их научили, что мужчина выше должен быть, как бы, а они подчинены. И еще они учатся многие. Еще не знают. Но не в этом задача. Просто подчинить женщину и все. И так совершенно общество. Нет, нет. Нет, там есть задачи. Великие задачи. И мужчина, и женщина, у каждого есть великая задача. Мы вчера говорили, что прогресс означает, что хорошее потомство. Вот это прогресс. Бхагаватам это описывается, как Васудева, Деваки, как пришел Кришна к ним. Это описывается, как Васудева сначала думал о сыне. Потом это из ума Васудева пришло в сердце Деваки, а затем только родился ребенок. Кто обучает этому сейчас? Есть институты? Нет институтов. Почему мы надеемся на какую-то счастливую жизнь в семье, в себе? Я сейчас не буду об этом подробно рассказывать, да еще это нужно разрабатывать, если мы хотим дать какой-то семинар на эту тему, нужно разработать. Налоги? Должны ли мы платить налоги? В этом вопрос. Но они не мешают нашей духовной жизни. Законы. Нет законов, запрещающих соблюдать регулирующие принципы и повторять Хари Кришна мантру. Более того, мы узаконены, мы зарегистрированные общества в России. Закон поддерживает нас. Так что все в порядке с этим. Все остальное согласно месту, времени, обстоятельствам. Не думаю, что это какая-то большая проблема. Если будете платить налоги, то денег не будет, верно же? Никаких. Похоже на это. Поэтому как-то люди ухитряются, они живающие. Они знают, как это все можно по-другому сделать. Для ваших это позволяется. Те, кто занят бизнесом, нужно быть расчетливым, чтобы оставаться в деле и так далее. Согласно месту, времени, обстоятельствам. Но не делайте черный бизнес. Вот и все. Да я же не знаю ответа. Это же Кали-Юга. Кто знает ответ, скажите? В Кали-Югу ответов нет. Я знаю, что нужно повторять Хари Кришна. Это вот все, что я знаю. Все остальное согласно месту, времени, обстоятельствам. Но избегайте черных дел. Спокойный ум в обществе Я не знаю, можно ли прожить честно сейчас в бизнесе? Кто скажет, кто занимается бизнесом? Можно ли абсолютно честный бизнес делать сейчас? Не скрывая там каких-то своих доходов, там, платя все налоги. Возможно ли быть идеально честным?
Не
ну понятно. Ясно. Ну, понятно, какой бизнес будет. Один великий преданный жил когда-то. Он говорит, что Кали-юга уже начинается, и людей не интересует Бог вообще. Их интересуют деньги, светская жизнь. В храм они приходят только для виду. А подумал, я им построю сейчас такой храм до небес, чтобы их ложная гордость пошатнулась. Такое величие сейчас покажу Бога. Но они же материалистами стали, нужно что-то показать грандиозное, чтобы они поверили в Бога. Он стал грабить людей. Собрал команду бандитов и на большой дороге всех грабил. Все украшения, все золото забирал у них. И на эти деньги строил храм. Это один из ачарьев был. И всю эту команду бандитов, которая работала на него, он обещал им потом какие-то проценты, то есть заплатить в конце. А в конце он их утопил в Ганге всех. Так написано, но не подражайте, конечно, этому всему, но я просто говорю, что сейчас согласно месту, времени обстоятельств, но черных дел не делайте. Прабхупада сказал, если вы имеете дело с хитрым обманщиком, не время становиться браманом. Не будьте наивны. Не позволяйте себя обманывать или эксплуатировать. Вот это Кали-юга. Интересное время, правда? Можно быть и браманом, и не браманом. Тут как вот очень интересная жизнь. Если в те времена браман, всегда был браманом. Все понятно было. То сейчас в те время становиться браманом, Прабхупада говорит, когда вы имеете дело с хитрым обманщиком. Зачем же быть наивным? Учитывайте место, время, время Кали-юга и обстоятельства. И у нас есть миссия. Ради миссии, конечно, можно чем-то жертвовать, но черных дел избегайте. Этим можно уже руководствоваться как-то. Как это было? Вайшнавы честные, вайшнавы, ну, то есть чистые, религиозные, аскетичные, милосердные. И во что они превратились потом? Те, кто под деревом сидят и просят подаяния в обществе, их стали презирать. Никто эти качества не видел. Все видели, попрошайки. Не работает никто, вот и все. Они не работали потому, что люди стали мошенничать. Нет, мы будем честно жить. Они жили, конечно, честно, но в обществе стали презираемы. Прабхупада сказал, так, нужно следить Америку, богатство Запада, и мудрость Индии вместе теперь. Вот так делают. Так мы победим мир. Говорит, придумайте что-то. Вы же американцы, он сказал. Какой толк называться американцем, если вы ничего не можете придумать для развития сознания Кришны? Англичанам сказал, вы империя были. Известная, могучная империя по всему миру. Так, Англия. Какие же вы англичане, если вы не можете распространить сознание Кришны по всему миру? Вы русские, вы столько революций сделали, вы еще не можете одну революцию, что ли, сделать в сознании Кришны, духовную, бескровную. Какие же вы русские тогда вообще? Прабхупада говорил такие вещи. Используйте свою природу, там, где вы живете, научитесь проповедовать, научитесь делать добро. Итак, добро должно быть хорошо организовано. Прабхупада говорит, это будет общество ИСККОН. Вот, пусть организовывается, добродетель станет организованной, могучной и сильной. Недостатки есть в любой деятельности. Бизнесом вы занимаетесь, чем бы вы ни занимались, будут какие-то недостатки. Это не причина не заниматься деятельностью. Если мы ответим для Кришны, ошибки будут исправлены. Но у нас есть четыре принципа регулирующие. Не нарушайте.
Приходят часть разных на
преданный может быть кто угодно. Прабхупада объясняет назначение таких женщин в обществе. Они были и в то время, всегда были. Есть вожделение в обществе, кама. И мужчина, он так устроен, что желает иметь больше, чем одну женщину. Такая у него есть тенденция, природа. Если у него в семье какие-то нелады, он ищет другую женщину. Но если есть куртизанки, он не будет соблазнять замужних порядочных женщин или невинных женщин. Он пойдет проститутки. И так защищается общество таким образом. Вот от таких мужчин есть защита. Поэтому этих женщин также уважали в то время, поскольку они могли быть великими преданными. Есть, сейчас такой системы нет в Индии, может быть, еще где-то есть, но вот эта кастовость, устой, то есть вот эти варны, ашрамы, там были твердые структуры, несколько твердые. Если, скажем, вы находитесь в варне шудры, вы не можете перейти в другую варну. Или варна, скажем, воина, вы должны следовать этой варне. Если женщина-проститутка, она остается ей. Если так сложилась ее жизнь, все, она не может изменить свое положение. Но при этом она может стать преданной. Например, в нашем случае нет каст. И женщины, и мужчины, неважно, могут прийти сюда с прошлыми грехами, сюда, здесь, стать вайшнавами. Изменить жизнь. То тогда несколько общество было несколько по-иному устроено. Поэтому в каждой варне, в каждом укладе, как бы, социальном, были преданные также. Представьте, в ведическое время женщина была замужем, а потом осталась одна. Она больше не выйдет замуж. Никогда. Это ведическое общество. Другая культура. Если саньяси падает, он больше всего теряет статус. Вы не найдете в Писании, что делать, если саньяси остался саньясу. Ничего не пишется, этого не должно быть все. Нет реабилитации. Но Прабхупада сказал, нет, саньяси или грехаса продолжает служение. В наше время это несколько по-иному. И потом, почему проститутка современная не может стать преданной? Кто угодно может стать преданной, но если кто-то хочет получить инициацию, там требования другие уже. Без инициации очень многие люди преданные становятся. Их очень много, их миллионы сейчас. Кто не могут следовать всему, в силу вот этой жизни, или кармы, или слабости, но они преданные. Они приходят на праздники, они поют Харе Кришна тоже с удовольствием, они верят в Кришну, читают книги, мантру иногда повторяют, так или иначе они преданные. Но посвящение, значит, ну, обеты нужны, все, твердо. Необратимо. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая, Шри Гаур Нитай ки джая, Гаура Премананды.